Олег Матвеев. Германская новая медицина. Принципы здоровья. Введение. Краткая предыстория германской новой медицины в России. Идея о том, что здоровье зависит от эмоциональных переживаний. Какое-то время назад один мой друг упомянул доктора Хаммера, который привел в некую научную систему идею о том, что здоровье человека зависит от его эмоциональных переживаний. Мне на тот момент казалось, что тема здоровья достаточно далека от того, чем я интересовался — духовности, личного совершенствования, других подобных вещей. Тем не менее, где-то фоном эта информация была. К нам из Швейцарии приехал Харальд Бауман. Он провел первый семинар по тому, что называется германской новой медициной — ГНМ. Мне это показалось чем-то новым, интересным. Не могу сказать, что сразу проникся и решил, что хочу этим заниматься, но… В общем и целом, это оказалось весьма любопытно, некая новая область, которой раньше я не касался. А самое главное, что Харальд привез мне пакет материалов, книгу, которую позже перевели, показал таблицу, объяснил особенности работы с клиентами. Так я в эту тему стал понемногу погружаться. Начал с интересом смотреть на тех людей, которые ко мне приходили. Есть одна особенность, которую я много лет наблюдаю, она меня страшно удивляет. Заключается она в том, что когда тебе требуется помощь какого-то профессионала, неважно в какой области, то даже если ты живешь в Москве, вдруг оказывается, что найти толкового специалиста — задача не из легких. Похожая ситуация имеет место и в области здоровья. Когда человек сталкивается с проблемами, он вдруг обнаруживает, что если обратиться к традиционной медицине, то в лучшем случае ему не на 100% помогут, а в худшем человек, попав в эту систему, в каком-то смысле сломается. Его убедят, то, с чем он столкнулся, абсолютно нерешаемо, есть страшная статистика и так далее. Некоторые успевают сориентироваться и понимают, что человек не болеет просто так, ни с того ни с сего. Мне задавали вопросы об этом, так что в какой-то момент мы решили книгу доктора Хаммера перевести на русский язык, чтобы пользоваться ей как справочным пособием. Позже, благодаря этой книге, я попал на семинар к человеку по имени Жильбер Рено. Он из Канады и преподает, как он это называет, исцеление воспоминанием. Есть такая терапия. В ГНМ терапии нет. Это просто некая научная система, которая объясняет, каким образом заболевания возникают вследствие эмоциональных и биологических шоков. Идея данной системы состоит в том, чтобы донести до людей информацию. Никто просто так не заболевает. У заболеваний есть причины, их можно найти. В некотором количестве случаев выяснение причин в принципе аннулирует заболевание, поскольку как бы убирает его основу. По схемам и теории очень трудно ориентироваться, поскольку к тебе приходит живой человек со своей уникальной историей, со своими уникальными событиями в жизни, и он, естественно, в этот примитивный букварь не вписывается. Тебе нужно уметь его разговорить, чтобы он тебе доверился. Ведь если человек заболел, то у него явно произошло что-то нешуточное. Это один из элементов биологического шока, когда человек не может поделиться пережитым ни с кем по каким-то причинам. Зная теорию и пытаясь ее применять, изучать, я не очень понимал, что конкретно делать с людьми. Жильбер Рено же не только объясняет, что делать, он еще показывает, рассказывает множество кейсов, где он действительно помог людям выздороветь, что абстрактную теорию и делает реальностью. Когда я только начинал проводить первые семинары, помню, как организаторы меня спрашивали о темах, которые я планировал затронуть. Я называл темы, связанные с диагнозами, меланома, например, и они приходили в ужас. «Как ты будешь об этом рассказывать? Все же знают, что это что-то ужасное, об этом нельзя просто взять и сказать людям». Для меня же подобное было обычным фактом. Я действительно знал нескольких людей, которые выздоровели. То есть это не должно представляться канцерофобией, распространенной в обществе, когда люди видят нечто ужасное, нерешаемое, означающее неумолимый конец жизни. Жильбер сводит страшные диагнозы к вполне обыденному восприятию. Сейчас, отработав с ним какое-то количество времени, я это хорошо понимаю. На недавнем глобальном форуме «Сила жизни» Жильбер назвал меня, стоя на сцене, своим русским голосом, потому как я уже стопроцентно сжился с ним и с его системой. Тем не менее, до знакомства с Жильбером я уже работал лет 15 со своими различными техниками. Соответственно, когда я слушал его, у меня постепенно начали сливаться воедино его теории и примеры с теми методами, которые применял лично я. Свои алгоритмы работы с людьми я называю «ясной практикой жизни». Они довольно простые, и в конце этой книги будет изложен самый универсальный из них. Основная задача любой техники состоит не в том, чтобы показать человеку, по какому алгоритму работать, а в том, чтобы стать для него доверенным лицом, терапевтом, можно сказать. И тогда пациент постепенно сам сможет осознать, от чего у него возникают те или иные состояния. Вокруг этого есть определенная философия. Если вернуться к идее ГНМ, то это скорее не терапия, а просвещение и профилактика. Это то, что должны, на мой взгляд, детям преподавать в школе. Рассказывать, что у нас есть тело, и оно работает по определенным законам, которые можно сформулировать и примерно предсказать, как организм будет функционировать. Для меня вечным источником недоумения являются ситуации, когда люди годами себя содержат в нехороших условиях, а потом удивляются, что они заболели, и очень сильно удивляются. Секрет же хорошего здоровья именно в профилактике, заблаговременной и регулярной заботе о теле. В действительности, я не знаю, насколько было бы интересно людям в школе изучать подобный материал. Но мне кажется, это более полезная вещь, чем география или биология, к примеру, которые являются довольно абстрактными. Однако я считаю, что любому человеку в начале жизни необходимо объяснить принципы работы его организма, чтобы он знал, как питаться, какой режим дня организовать, почему люди заболевают, понимал, что болезнь — это не кара Божья, а простой биологический процесс, который возникает по вполне предсказуемым критериям и по этим же критериям завершается. Важный образовательный момент — объяснить, показать человеку, что произошедшее с ним — лишь следствие определенных событий в жизни, не что-то необратимое, и с этим можно и нужно работать. История 20-летней давности про туберкулез 4-й стадии в открытой форме. История была такая. Примерно в 98-м году у меня была девушка, и стала она в какой-то момент покашливать. Я поначалу пытался помогать какими-то своими методами, но быстро понял, что происходит что-то не то. Я позвонил ее маме врачу, и девушка улетела домой, в один глухой сибирский городок. Через 2 дня мне позвонили и объявили, что это туберкулез, 4-я, последняя стадия в открытой форме, и жить ей осталось 3 недели, мол, можешь приезжать на похороны. Меня это изумило. Близкий человек вдруг умирает, и таким страшным, неожиданным образом. Очень странная вещь. Жил-был человек, а потом вдруг ни с того ни с сего изнутри будто самоуничтожается. Плюс на тот момент мне было ничего не известно про туберкулез, кроме того, что это нечто ужасное и очень заразное. Однако, решив, что бросать человека в такой ситуации нехорошо, я прилетел к ней. Мы стали работать по моим методам. 3-4 раза в день проводили маленькие занятия, просто прорабатывали все, что приходило в голову. Я пытался помочь, разговаривал с ней, разбирал происходящее. Оказавшись с девушкой в местной больнице, я столкнулся с тем, что меня сразу списали со счетов, ведь я обязательно должен был заразиться. Однако страшно удивились, проведя обследование и обнаружив, что, оказывается, я здоров. Ей же предложили оказать только паллиативную помощь, чтобы человек более комфортно умер. Конечно, мы отправились домой. Мама ее кормила, я несколько раз в день занимался. Мы с ней спали вместе в одной постели. Как-то незаметно прошло 2 месяца, и мы решили поехать в больницу, чтобы проверить состояние. Не умирает человек пока вроде. И случилось невероятное. Врачи, сделав рентген, решили, что над ними издеваются, и привезли им совершенно другого человека. Снимок показал абсолютно чистые легкие. Более того, когда обычно люди болеют туберкулезом, у них остаются кальцинаты. Какие-то следы. А там вообще ничего не было. Совсем. К слову, в течение 20 лет после пережитых событий болезнь ни разу более не давала себе знать. В общем, после этого к нам потихонечку стали подъезжать люди на черных джипах и говорить: «Тут слух пошел, что вы безнадежно больного человека из могилы вытащили». Этого я тоже совершенно не ожидал. Та же история с точки зрения ГНМ. Если честно, я не могу однозначно сказать, была в случившемся моя заслуга или нет. Я просто констатирую факт. По всем врачебным признакам человек должен был умереть. Только потом, много лет спустя, когда увидел в ГНМ, что туберкулез — это восстановительная стадия постконфликтной фазы рака легких, я сложил все пазлы воедино. Рак легких — это страх умереть, погибнуть. Я вспомнил, что девушка мне рассказывала о тяжелом событии в жизни, когда такой сильный страх имел место быть, и, видимо, он выразился в виде туберкулеза. И поскольку она выговорила мне все свои переживания, заряд, вероятно, снялся, и тело решило, зачем умирать. Вроде как все закончилось. Для меня это было очень странным переживанием. Потом еще нас оттуда отпускать не хотели. Врачи не говорят, что человек может выздороветь. По их мнению, человек не может выздороветь. Ремиссия бывает, может быть и пожизненная ремиссия, но слово «выздороветь» они не употребляют. Ремиссия или выздоровление. Об еще одном виде стресса в медицине. Это я уже знаю, работая с онкобольными. У многих из них сильнейший стресс.
У меня есть одна клиентка, она выздоровела, здоровый человек по всем параметрам. Но врачи требуют, чтобы она каждые 3 месяца сдавала анализы на онкомаркеры. Каждый раз это страшный стресс, когда ты идешь и ждешь, чтобы тебе вынесли вердикт, болен или здоров. Врачи утверждают, что если в течение 5 лет все анализы будут позитивными, то можно сказать, что наступила ремиссия, может быть, пожизненная. Никто не скажет, что вы выздоровели, потому что никто не понимает, что у вас происходит. Воспринимается болезнь как некое предательство тела. Хотя на самом деле, с точки зрения нашей теории, все прямо противоположно. Тело попыталось спасти вас немного странными методами, такими биологическими, архаичными программами, как это называют в новой медицине. Но тем не менее, если вы понимаете, что происходит, если можете восстановить некую целостность, то процесс обратим во многих случаях. Случай с лейкемией. Были в моей практике и другие похожие случаи. Например, одна клиентка с лейкемией. Удивительный случай. Когда я спрашивал, откуда она знает, что у нее лейкемия, она говорила, что это диагноз врачей. «Как ты ее чувствуешь?» «Никак не чувствую». Она родила ребенка. Врачи утверждали, что жить ей осталось 3 месяца. Она ко мне приехала с годовалым ребенком, когда диагнозу стукнуло 3-4 года, и не только не умерла, но еще ребенка родила здорового. Помню, после каждого нашего занятия, после каждой сессии, она бегала в местную больницу и сдавала анализы. Проверяла. Каждый раз диагноз снова подтверждали. Она возвращалась ко мне расстроенной, пока в конце концов врачи ей и вовсе сказали: «Слушайте, езжайте вы домой, а то вы тут помрете. Нам запишут это в статистику, а нам не надо портить ее». Что-то мне подсказывает, она жива и здравствует до сих пор. В случае необъяснимого исчезновения болезни врачи, как правило, пожимают плечами. Говорят, спонтанная ремиссия. Был у меня еще один пациент, переживший рак кишечника сигмовидной кишки, по специальности инженер. С технической точки зрения он остался крайне обескуражен тем, что врач на вопрос о причине заболевания ответил: «Мы не знаем», однако предложил сделать операцию и приступить к химиотерапии. Ему казалось, что для излечения необходимо понимать, как и что в организме работает. Инженер отправился искать сам, нашел доктора Хаммера, изучил его теорию, понял, что с ним произошло, из-за чего все началось, и просто пережил это. Спустя 1/2 года пациент посетил онколога. Анализы показали полное отсутствие патологий. Врач рассудил, что диагноз был изначально поставлен неверно. О подтверждении теории в работе с реальными людьми. Когда начинаешь работать с людьми, ты видишь, что действительно есть некая в теории база. Раз за разом, когда люди приходят с определенными диагнозами, ты принимаешься вместе с ними исследовать их жизнь и искать первопричины. Видишь похожие сюжеты и сценарии. Абсолютно точно могу сказать одну вещь. Не бывает такого, чтобы жил-был человек счастливо и благополучно, все у него было хорошо, и вдруг он взял и заразился или заболел. Такого не бывает. Как только ты начинаешь раскапывать его историю, выясняется, что перед этим имел место какой-то очень сильный стресс или период стресса, который сюжетно связан с тем, чем именно человек заболел. Например, даже в случае, когда говорят про инфекционные заболевания. Вот в детском саду вроде все болеют, все заражаются. А ты берешь человека, начинаешь изучать, и выясняется, что у него все равно происходил какой-то конфликт, то есть была причина, по которой именно он заразился, именно он заболел. Ведь есть же люди, которые не заражаются и не болеют ничем. Удивительная штука. Как минимум, это крайне интересная область исследования. В некоторых случаях действительно люди выздоравливают. По крайней мере, у меня пока личного кладбища нет. Никто не умер из тех, с кем я работал. Остальные моменты, то есть как именно с человеком работаешь, это, наверное, уже более технические детали. Я думаю, что в какой-то степени здесь играет роль личность того, кто с тобой работает. Ты должен чувствовать и ощущать, что это человек, которому можно довериться. Возможно, такое чувство возникнет не сразу. Мне кажется, у разных людей разные предпочтения на эту тему. Насколько много всего у людей от головы? Есть небольшое количество людей, которым достаточно просто понять теорию. Это меня тоже всегда изумляет, насколько сильно голова влияет на тело. Если мы возьмем животных, то увидим, что они намного реже болеют. Психосоматика у них настолько сильно не проявляется, как у людей. Она тоже есть, причем в значительной степени у домашних животных, но далеко не в человеческих масштабах. Когда ты работаешь с людьми, то поражаешься, насколько много у них происходит от головы. Если у животного, чтобы оно заболело, должен произойти конкретный эпизод, где его, например, травмировали, сильно напугали, что-то отняли, то человеку достаточно это просто себе придумать. Его эпизод не обязательно реальный. Он может быть виртуальным, символическим, метафорическим, воображаемым. И в этом кроется большая проблема. Потому что, например, если человек сильно верит в официальную медицину, где все болезни описываются как некое зло, такое зло к нему и приходит из ниоткуда, нападает. Меня это очень огорчает, или, правильнее сказать, раздражает. Есть такая категория людей, у которых вообще все происходит исключительно от головы. И это работает в обе стороны. Например, даешь им стройную теорию, объясняешь, смотри, это происходит вот так, а конфликт тут такой. Они видят, что был конфликт, и все. Их отпускает, и все проходит. Есть один знаменитый пример того, как работает плацебо. Самый знаменитый пример того, как работает плацебо. Плацебо — это вообще то, в чем всегда обвиняют психотерапевта. Мол, никакой терапии нет, есть просто плацебо. А история была такая. Жил человек, у него был рак легких. Пришел человек к одному врачу, который предложил какое-то модное лекарство — кребиозен. На рынке распространилась реклама, что все исцеляются. Он стал колоть ему кребиозен, и этот товарищ выздоровел. Вернулся к нормальному образу жизни. Даже на самолете летал, пилотом работал. Потом в печати появилась информация, что кребиозен сомнителен. Стали тестировать, и вроде как не лечит он. Мужчина, о котором идет речь, был большим фанатом науки. Он все это читал, изучал историю, как такие болезни лечатся. И опять заболел. Через какое-то время он снова попал к врачу и услышал. «У вас же вроде наступило выздоровление». На что в его голове возник ответ. Я прочитал в статье, что на самом деле нельзя вылечиться таким образом. Врач увидел странную закономерность. Ведь пациент прошел круг лечения, выздоровел, а потом прочитал статью и заболел. Какой-то бред, так не бывает. Затем он взял простой физраствор и сказал человеку, «Вы знаете, у меня есть секретное лекарство, военный кребиозен. Только в ЦРУ его применяют, и вы у нас экспериментальный больной». Пациенту кололи физраствор, и он выздоровел. Год, по-моему, прожил в абсолютном здоровье. Потом в каком-то медицинском журнале вышла статья, где было написано, что окончательно бесповоротно доказали, кребиозен ни от чего не исцеляет. Это бессмысленная пустышка. Через 2 недели мужик умер. Насколько сильно психика действует на процессы в теле? Как видите, лечит не врач, не лекарство. Лечит вообще что-то другое, некая твердая убежденность человека. Есть такая категория людей. Если показываешь им красивую таблицу, в которой все логически изложено, все объясняется с оттенком естественно-научной теории, человек читает, изучает, и у него все проходит. Это, конечно, показывает, насколько психика сильно влияет на тело. Некоторым людям требуется более углубленный процесс убеждения произвести, доказать, что их диагноз действительно привязан к неким событиям жизни. И если эти события из себя выговорить, выплакать, что-то с ними сделать, то тело вдруг начинает реагировать. Иногда бывает, что сразу после первого, второго, третьего занятия человек ощущает «все, я освободился». Просветительское направление нужно преподавать в школах, потому как до тех пор, пока человек находится в матрице, где ему говорят, что болезнь — это зло, он ходит и боится, что внезапно случится страшное по независящей от него причине. У всех людей внутри живут и туберкулез, и палочка Коха, и все остальные болезни. Странно получается, что мозг контролирует все это. Он как-то этим управляет. Болеет ведь далеко не каждый. О контролирующей роли мозга. Известен медицинский факт, что беременные женщины не болеют раком. А если беременная женщина раком болеет, то он замораживается на той стадии, на которой был на момент возникновения беременности. Отсюда можно сделать вывод, что мозг прекрасно все знает и может останавливать развитие болезни. Может начинать, может его растворять и убирать, в зависимости от того, что происходит в теле. О процессах, которые запускаются в каждом из нас. Когда человек взаимодействует со своим окружением, с другими людьми, с событиями, у него запускаются определенные процессы в голове, как в компьютере. У каждого процесса есть какие-то обстоятельства, какой-то триггер, с которого он запускается, особая продолжительность и некий результат, при котором он выключается. Все эти процессы в каком-то смысле можно свести к тому, что человек пытается адаптироваться, приспособиться к тому, что с ним происходит, достичь каких-то своих целей, оставаясь при этом в состоянии саморегуляции. Одно из таких интересных наблюдений заключается в том, что даже если не касаться темы психосоматики, большинство процессов оказывается направлено на адаптацию саморегуляции. О работе с диагнозом. Для того, чтобы человека избавить от стресса, например, связанного с болезнью, необходимо показать, что любая болезнь — это один из биологических процессов адаптации. Просто нужно понять, из чего этот процесс состоит. осознать это и довести его до результата, к которому он должен прийти с точки зрения адаптации, позитивного результата. В этом и состоит идея. Если я, например, знаю из моих материалов или из опыта, что определенные диагнозы связаны с определенными эмоциональными конфликтами, и, соответственно, болезнь является попыткой адаптироваться под этот конфликт, то мне нужно лишь сформулировать для человека определенные вопросы, дабы он понял, что за процесс у него происходит, и взял над ним осознанный контроль.